Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба более 3 часов обсуждал с главой китайского МИД Ван И в Гуанчжоу на юге Китая пути достижения справедливого мира в развязанной Россией войне. По итогам этой встречи в Пекине отметили, что от Украины и России поступают в разной степени сигналы об их готовности к переговорам. В то же время официальный Киев заявил, что диалог возможен на определенном этапе и лишь при условии готовности Москвы к добропорядочным переговорам. В одном из недавних интервью президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией при посреднической миссии Китая. По словам Зеленского, план действий для достижения мира в Украине будет готов до конца ноября. Удалось ли руководителю Украинского министерства иностранных дел в Китае сблизить позиции двух стран относительно путей завершения российско-украинской войны? Почему Пекин заинтересован в роли посредника на мирных переговорах Киева и Москвы? И откажется ли Китай от поддержки военно-промышленного комплекса России? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии дипломат, бывший посол Украины в Китае, сопредседатель Украинско-Китайского делового совета Игорь Литвин. Здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи украинский историк, политолог, востоковед, директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Здравствуйте.
Добрый день, Игорь.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет о перспективах мирных переговоров Киева и Москвы при посреднической роли Пекина.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба стал первым высокопоставленным украинским чиновником, который посетил Китай после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. 24 июля Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И. Переговоры состоялись не в Пекине, а в Гуанчжоу на юге КНР. И их главной темой стал поиск путей прекращения российско-украинской войны и возможная роль Пекина в достижении устойчивого и справедливого мира. На встрече Кулеба подчеркнул, что Украина готова к переговорам с Россией на определенном этапе, при условии, что российская сторона будет вести эти переговоры добропорядочно. 14 июня российский президент Владимир Путин, выступая перед руководством внешнеполитического ведомства страны, сообщил, что Россия готова прекратить боевые действия, сесть за стол переговоров, если Украина откажется от вступления в НАТО, а украинские войска будут полностью выведены с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В ответ Киев заявил, что отвергает любые ультиматумы Путина и не воспринимает никаких предложений, предусматривающих утрату своих территорий. После переговоров в Гуанчжоу в интервью телеканалу 1+1 главный украинский дипломат подчеркнул, что руководство Китая согласилось с тем, что Украине нужен справедливый и устойчивый мир, а не его иллюзия.
Я говорил о важности именно справедливого мира, и китайский коллега сам добавил «справедливого и продолжительного мира». Мы получили заверение, что Китай не ищет каких-либо временных решений временного прекращения огня, а работает на устойчивое стратегическое решение проблемы войны, развязанной Россией против Украины.
Лидеры России, Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин рассматривают свое сотрудничество как основу нового антизападного блока с привлечением в него стран глобального юга. Пекин оправдывает российскую агрессию расширением НАТО и не считает формулу мира Украины реалистичной. Китай – автор двух мирных планов, но ни один из них не содержит главного требования Киева – о выводе российских войск с украинской территории. И в последнем совместном плане с Бразилией отсутствует пункт об уважении территориальной целостности Украины. Впрочем, китайские власти заверяют, что их позиция по этому вопросу остается прежней, заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги визита Дмитрия Кулебы в КНР.
Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что ранее мне говорил лидер этой страны Си Цзиньпин. Китай не будет поставлять оружие России.
По данным западных разведок, Китай не прекращает поставлять в Россию современные станки с числовым программным управлением и микросхемы. Без этой и другой китайской высокотехнологичной продукции невозможно производство в России оружия и военной техники. В конце июля на встрече в Лаосе в рамках саммита министров иностранных дел АСЕАН госсекретарь США Энтони Блинкен вновь предупредил своего китайского коллегу Ван И о западных санкциях в отношении КНР в случае продолжения поддержки российского военно-промышленного комплекса. Между тем, в официальных сообщениях Пекина относительно переговоров в Гуанчжоу Дмитрия Кулебы и Ван И не упоминалось ни об уважении к территориальной целостности Украины, ни об обещаниях Китая не поставлять России оружие. На брифинге пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин в очередной раз лишь отметила, что КНР привержена политическому решению конфликта за столом переговоров. В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию «Philadelphia Inquirer» заявил, что переговоры по условиям завершения войны возможны с российскими властями только через посредников. В качестве примера Зеленский привел зерновую сделку, когда Украина договорилась не с Россией, а с ООН и Турцией, которые, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с Киевом и Москвой.
Ну, на самом деле, самое главное, почему вообще Китаю так срочно понадобилось организовывать визит министра иностранных дел Украины в Гуанчжоу? Потому что даже на момент саммита в Швейцарии, когда Китай категорически отказался, в конце концов, в нем участвовать, не прислал даже представителя на уровне там, наблюдателей, как это сделали другие страны, члены БРИКС, казалось, что никаких таких серьезных официальных контактов не будет. О них, собственно, и не было слышно, визит не готовился. И вот буквально за несколько недель, если не дней, такой визит организовывается, проходит многочасовые переговоры. Что происходит вообще, по вашему мнению?
Это так кажется только. Потому что такие визиты действительно готовятся. И готовятся они не один день. Если помните, в июне этого года состоялись политические консультации между МИДом Украины и МИДом Китайской Народной Республики. Там, в числе других, рассматривался и вопрос об таком визите. Естественно, шла речь о том, какой характер будет этого визита. То ли это будет рабочий визит, то ли это будет официальный визит. В данном случае мы имеем рабочий визит. Хотя он был обставлен таким образом, что его можно рассматривать как официальный визит. Переговоры проходили в резиденции «Сосновый сад». Это бывшая резиденция отца Си Цзиньпина. И это то самое место, где обычно принимают на самом высоком уровне самых высоких гостей из-за рубежа, которые находятся в этом регионе. И потом, все говорят о 3 часах. Что такое 3 часа для переговоров дипломатических, особенно для таких проблем? 1,5 часа переговоры, 1,5 часа обед и продолжение переговоров. Ничего странного, ничего выдающегося здесь не было.
Вот я хочу спросить у господина Семиволоса. Вот как вы думаете, для чего именно Пекину этот вот визит министра иностранных дел Украины, тем более, что сразу же Ван И встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите АСЕАН, с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Лаосе тоже происходит эта встреча. Ван И же знает о своем графике, он понимает, с кем он встретится после Кулебы. Для чего тогда этот визит перед саммитами, перед этими встречами?
Я думаю, несколько моментов. Вероятнее всего, китайцы отреагировали на саммит НАТО, и где, собственно, Китай поставлен в один ряд как страна, которая способствует агрессии России против Украины. Увеличилась неопределенность в американских выборах, и Китай увидел окно возможностей. Опять-таки, и ключевым для них остаются переговоры с американцами и переговоры с россиянами, да, с американцами даже больше. Поэтому поездка уже непосредственно на саммит с хорошим таким багажом встречи с министром иностранных дел Украины, она воспринималась китайцами как положительный результат встречи.
Ну вот тут же еще важно понять, насколько действительно для России это сигнал. Вообще Россия спокойно относится к тому, что Китай поддерживает самостоятельные контакты с Украиной вот на таком высоком уровне?
Не думаю, что это происходит спокойно. Конечно же, там рассчитывают на то, что Китай будет поддерживать и активно демонстрировать свою поддержку, включая всякие проявления типа нахождения министра иностранных дел государства, с которым они воюют, в Китае. Но надо отметить, что в последнее время четко проявляется тенденция к тому, что Китай ослабляет свою, скажем так, условно говоря, приверженность всем своим, значит, принципам всеобъемлющей дружбы и партнерства с Россией. Почему я об этом говорю? Потому что у меня буквально вчера были встречи с китайскими партнерами. Они говорят активно, что китайские компании отворачиваются от России, потому что они, во-первых, не хотят нарваться на вторичные санкции, а во-вторых, они прекрасно понимают, что, скорее всего, Россия не победит в этой войне. И поэтому лучше иметь хорошие отношения с Украиной, потому что они очень сильно надеются на то, что Украина их будет привлекать к работам по восстановлению разрушенной инфраструктуры и так далее.
Ну вот на самом деле тут вопрос, господин Семиволос, еще в том, насколько Китай способен реально ограничить свои взаимоотношения с Россией в том, что касается военно-промышленного комплекса. Потому что это же требование Запада. И опять-таки, когда Ван И встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном в Лаосе, опять это прозвучало как жесткое требование. Это даже не вопрос двусторонних отношений, это именно вопрос санкционного воздействия.
Ну, как мне кажется, Китай не будет делать демонстративное ограничение сотрудничества с Россией. Но если исходить из вот их поведения, то, скорее всего, по крайней мере, демонстративно они не будут сотрудничать с Россией. То есть здесь двойственная позиция, которая, соответственно, отражает китайский дух противоречий. То есть, с одной стороны, мы понимаем угрозы, которые есть, и риски, которые существуют, и поэтому мы готовы управлять этими рисками. С другой стороны, мы не пойдем на шантаж и давление, и, соответственно, будем исходить из своих стратегических и суверенных интересов. Такая позиция, она вполне как бы объяснима. Я так понимаю, что и американцы ее рассматривают как вполне здравую.
В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – дипломат Игорь Литвин и востоковед Игорь Семиволос. Мы обсуждаем роль Китая как посредника в возможных переговорах по завершению российско-украинской войны. И вот, кстати говоря, роль посредника. А этот китайский план, сейчас, кстати, в Киеве о нем говорят осторожнее, чем раньше, он действительно реалистичное предложение или стремление продемонстрировать, что у Китая есть своя повестка дня, отличная и от западной, и от украинской?
Я бы склонялся к мысли о том, что это действительно демонстрация того, что Китай готов играть роль мирового посредника, мирового глобального медиатора. Ну, а то, что сейчас китайский план из 12 пунктов от 24 февраля 2023 года превратился в план китайско-бразильский из 6 пунктов, это нормальная трансформация. То есть, почему Кулеба говорит, не нужно устраивать конкуренции между мирными планами. Нужно взять основное и существенное во всех этих самых планах, соединить и сделать синтез того, что может удовлетворить прежде всего Украину, потому что мы страна-жертва агрессии, и мировое сообщество, которое заинтересовано в том, чтобы, как китайцы называют, украинский кризис поскорее бы завершился. Я, кстати, когда разговаривал с членами нашей делегации, отправляющейся в Пекин на эти переговоры, в шутку посоветовал, может быть такой момент в расслабленном состоянии, когда вы можете спросить у китайцев, посмотрев им в глаза, как бы они отреагировали, если бы мы вот ту трагедию 1937 года под названием «Нанкинская резня» назвали бы «Нанкинским кризисом». Очень интересно было бы посмотреть на
реакцию. Таких немало параллелей в истории, да, это правда. А скажите, господин Семиволос, вот вы как считаете, Китай действительно может влиять на Россию настолько, насколько это многим кажется в Киеве, что достаточно на самом деле слова Си Цзиньпина, чтобы Путин прекратил войну, а он просто этого слова не произносит?
Нет, я не думаю. Я думаю, что все-таки здесь у каждой страны есть свой интерес, и Китай, несмотря ни на что, он не может использовать свои возможности для того, чтобы остановить войну. То есть у него просто нет этих возможностей. Он не может приказать Путину, Си Цзиньпинь, не может. Это объективная ситуация. И восприятие России как некой такой чуть ли не колонии Китая, это на самом деле выгодка.
Это вот самое важное, мне кажется, что мы все время думаем, что Россия не имеет собственной политической субъектности. Вот раньше она оглядывалась на Соединенные Штаты, до этого разрыва, и на Запад, потому что ей важно было газ поставлять, нефть поставлять. Теперь, когда произошло переформатирование экономики, она оглядывается на Китай, который действительно там очень серьезно ей помогает выживать. А такое ощущение, что для российского руководства важно не выживание, а своя политическая роль.
Абсолютно верно. В Китае прекрасно понимают, что такое Россия, и куда Россия на самом деле смотрит. Даже выходят материалы различных аналитиков, которые утверждают, что Россия – это западная страна. И нечего, иметь иллюзии о том, что Россия – это наш друг на все времена. Ничего подобного. У нас 30% бывших китайских земель находятся под управлением России. И никто этого не забывает. И об этом говорят в школе. Это такая вещь, которую невозможно себе представить в Китае с ее традициями и понятиями.
Скажите, господин Семиволос, в принципе, можно ли считать, что эта китайская политика по отношению к России и российская политика по отношению к Китаю – это такие конкурентные вещи, учитывая то, что Владимир Путин посещал Северную Корею, и Вьетнаме. В то же время мы увидели, как Китай приглашает министра иностранных дел Украины. Это же региональная конкуренция, так или иначе. Я уже не говорю о Центральной Азии, где она просто на наших глазах происходит полным ходом.
Я думаю, даже больше, чем региональная конкуренция. Да, если мы смотрим по состоянию на сейчас, это региональная конкуренция. Но на самом деле это глобальная конкуренция, потому что Россия в своих планах все-таки рассчитывает вернуть статус супердержавы и стать вторым полюсом. Китай тоже рассчитывает стать вторым полюсом или третьим полюсом. И поэтому в среднесрочной перспективе их интересы расходятся достаточно серьезно. Но в настоящее время просто вот возникает ситуация, когда они нужны друг другу. И когда симбиоз между ними выгоден обеим государствам. И если говорить о региональном уровне, да, когда, собственно, они подтягивают Центральную Азию или подтягивают Юго-Восточную Азию под свой или там в формате БРИКСа, но это не будет происходить бесконечно. То есть конфликт рано или поздно состоится, потому что обе страны видят себя на месте, где, собственно, сложно усидеть вдвоем.
Вот когда Владимир Путин летит в Пхеньян или в Ханой, это вот является таким вот жестом в сторону Си Цзиньпина? Вот ты там посещаешь Астану или там другие центральноазиатские столицы, или там приглашаешь Александра Лукашенко к себе, но я буду ездить в страны, которые являются просто для тебя первым приоритетом в регионе.
Безусловно, безусловно. И Китай, соответственно, реагирует на это дело, потому что допустить у себя под носом вот эти вот самостоятельные движения стратегического характера, связанные к тому же и с ядерным оружием, с ракетными технологиями, с космическими технологиями, когда это все контролировалось всегда Китаем, это невозможно. Поэтому отношения тоже, знаете, настороженные достаточно. Не думаю, что можно квалифицировать приглашение нашего министра посетить Китай с визитом как бы ответные меры на это. Но можно рассматривать это как комплекс мер.
Ну вот, кстати говоря, если говорить дальше о конкуренции, господин Семенов, вот китайские войска в Беларуси. Это что, это же совершенно вообще беспрецедентное появление прямо, так сказать, у границ уже не восточной, а, если хотите, западной Европы, так или иначе.
Ну, здесь мы можем рассматривать это, соответственно, как определенный сигнал Западу, но можем это рассматривать, скорее всего, определенный сигнал Москве. Потому что Китай, и мы прекрасно знаем, в настоящее время выступает неким гарантом независимости Беларуси. То есть, по крайней мере, того суверенитета, который Беларусь сейчас имеет. И присутствие китайских войск – это как раз один из элементов гарантирования вот этого суверенитета. Ну, недостаточно серьезного, но, тем не менее, это как раз реализация договоренностей, которые достигнуты между Лукашенко и Си Цзиньпинем.
А вы вообще, господин Литвин, верите в возможность каких-то реальных переговоров, где Китай был бы посредником, например, в той модели, в которой когда-то была посредником Турция при зерновом соглашении. Об этом же, кстати, говорил недавно президент Зеленский, что могут быть переговоры по такому образцу, с посредником. Вот прилетает, условно говоря, Кулеба в Гуанчжоу, Лавров в Гуанчжоу, и они разговаривают с Ван И о прекращении огня. Вот такой условный вариант. Такое возможно?
Такое представить можно, особенно в том, что касается обеспечения продовольственной безопасности того же Китая. Потому что китайцы очень сильно отреагировали на нападение военно-морских сил Российской Федерации на судно, где было 60 тысяч тонн зерна, которые китайская сторона купила у Украины. И после этого прошли разговоры и пошли конкретные действия о том, чтобы Украина обеспечила конкретный зерновой коридор, которым будут пользоваться китайцы с использованием своих судоходных компаний, в том числе и Коска. Поскольку вот главная продовольственно-зерновая компания Китая Ковка активно работает в Украине, выгребает очень много зерна, отправляет в Китай. И сейчас вот в этом вопросе отличное взаимодействие намечается, по крайней мере.
А скажите, господин Семенов, вот если говорить о взаимодействии, в чем может быть заинтересован Китай? Действительно ли он готов участвовать в инвестициях в Украину в случае прекращения войны? Но на каких условиях, опять-таки? На условиях российских или на условиях того, что Украина становится частью Запада и тогда сохраняет все те, я бы сказал, режимы экономические для Китая, которые у него есть, при сотрудничестве с Европейским Союзом?
Это очень важно, потому что Кулеба как раз в переговорах отдельно подчеркнула о том, что наш путь в Европейский Союз и НАТО является необратимым. Это было отдельно подчеркнуто китайцам. Мы знаем, что у китайцев есть определенные возражения или как бы несогласие с этим курсом. И Китай скорее рассматривал бы Украину как нейтральным государством, где он бы мог влиять более эффективно на принятие решений внутри страны, но и, соответственно, использовать Украину как ворота для продвижения в Европу. В этом плане, мне кажется, что два момента прозвучали. Во-первых, о зерновом интересе китайском уже четко зафиксировано. Китайцы это подтвердили, и вокруг этого можно выстраивать платформу общую для работы. Второй интерес – это, конечно, транспортные коридоры и то, о чем нами было заявлено, о том, что война негативно влияет на транспортные коридоры, а мы готовы рассматривать Украину и дальше как один из ключевых элементов транспортных коридоров Китая с Азии в Европу. По поводу инвестиций это достаточно сложно. То есть китайцы обещают очень много, но обычно мало реализуют. Вот можно взять, к примеру, Иран. Они там подписали огромное количество соглашений, но вот они не там. Прямых инвестиций нет. И поэтому я выражаю определенные сомнения в возможности больших китайских инвестиций. Но китайские компании и огромнейший китайский рынок – это, конечно, для нас большой плюс.
Я бы добавил бы по поводу инвестиций. Все мы знаем, что у нас с Китаем дипломатические отношения существуют 32 года уже. За это время, знаете, сколько было инвестиций прямых из Китая? Ну, по официальной статистике, аж 100 с лишним миллионов за 32 года. Такого не бывает. И рассчитывать на то, что инвестиции пойдут потоком после войны, я думаю, не стоит себя обманывать.
А почему?
Потому что, во-первых, нету механизмов, к которым привыкли китайские компании-инвесторы. У нас нет китайского банка. Да, была куплена, значит, биржа, но она до сих пор не лицензирована, она до сих пор не работает. И, во-вторых, у нас нету по нашему законодательству представительства иностранной страховой компании. А китайцы ничего не делают, как это делают, допустим, западные страховые компании, устанавливая здесь совместное предприятие, либо резидентскую компанию со 100% капиталом. Механизма нету, контроля, значит, не получается. Я уже не говорю о том, что пока трудно Китаю рассчитывать на то, что все их инвестиции будут реализованы в легальный способ.
Ну вот на самом деле тут же есть опять-таки вопрос в том, что все эти, скажем так, механизмы, они действуют, как правило, в странах, которые для себя выбирают быть частью такого, я сказал, китайского экономического мира. Но странно другое, что Китай же не интересует особо, что Венгрия член Европейского Союза или что Сербия кандидат члена Европейского Союза. А почему по случаю Украины вызывает там некое непонимание точно такие же ориентиры, как у стран, которые находятся в дружеских отношениях с Китаем, куда даже Си Цзиньпин ездит с визитами, не просто так?
Да, несомненно, но тут надо их рассматривать отдельно. Вы помните, что в свое время, когда китайцы активно работали с Восточной Европой, они собирали саммиты, да, и вот саммит был для стран Восточной Европы, и отдельный саммит был для саммита Украины. То есть они разделяют эти все вещи. Понятно, что политические аспекты здесь тоже играют важную роль, потому что та же самая Венгрия находится в составе Европейского Союза, в составе НАТО. И, соответственно, возможности использовать Венгрию для продвижения своих интересов несколько другие. И поэтому в эти возможности и есть смысл инвестировать. Или, по крайней мере, есть причины инвестировать.
А вы вообще сталкивались с ситуацией, когда действительно в Пекине воспринимали Украину как страну с ограниченным суверенитетом, как и другие бывшие советские республики? Как говорил посол Китая во Франции Лю Шэй? Или это просто частное мнение?
Я думаю, это частное мнение или это провокация. Потому что мне не приходилось сталкиваться с вот таким мнением, высказанным либо официальными лицами.
Да, либо, может быть, неофициальном порядке.
Либо неофициальном порядке, потому что контактов у меня достаточно много, включая такие структуры, как, допустим, ассоциация выпускников вузов Советского Союза Украины, где бывшие министры. И они откровенно говорят о том, что что-то происходит неправильное. Я не буду уточнять, что именно происходит неправильно, чтобы их не подставлять. Но ответ будет мой такой.
Но можно рассчитывать на некое развитие все-таки китайско-украинских отношений вот в этом треке? Давайте, вот приближаясь к концу этой программы, может быть, как это должно развиваться, господин Семиволос?
Вы знаете, я думаю, что во многом это будет зависеть от китайской инициативы. Тут мы должны понимать, что даже, собственно, эта встреча, она была китайской инициативой. Но многое очень зависит от того, как произойдут после выборов в Соединенных Штатах Америки. Кто придет к власти, какие будут сформулированы позиции в отношении даже не Украины, в отношении Китая. И уже исходя из этого, китайцы будут выстраивать свою стратегическую линию. Так что в любом случае, где-то ближе к осени мы увидим паузу, хотя тут, может быть, я ошибусь, потому что если мы говорим о втором саммите мира и большом желании украинцев увидеть китайцев на этом саммите мира, то вполне возможно, что как раз с нашей стороны будут определенные активности, которые позволят, по крайней мере, сблизить позиции.
Господин Лицин.
Я очень доволен, что этот визит совершился, потому что, по моему мнению, мы явно не дорабатывали с Китаем последнее время, учитывая, что мы все-таки стратегические партнеры, а ничего партнерского стратегического у нас в последние годы не было вообще. И то, что этот визит совершился, все-таки есть и заслуга украинской стороны, потому что мы, что называется, достучались. И когда Китай услышал нас, он сообразил, соответственно, что лучше иметь прямой диалог, чтобы объективно смотреть на существующие сейчас вещи. И я думаю, что это будет ситуация развиваться в нужном для нас направлении. Хотя у меня есть сомнение, что Китай все-таки приедет на этот самый второй саммит.
Если он еще будет, скажем так, еще же надо его собрать.
Да, пока Китай не созревает. Вот. Но то, что нужно с ним дальше работать, это абсолютно ясно.
Собственно, подводя итоги этому диалогу, мы прекрасно понимаем с вами, что китайско-украинское сотрудничество сейчас – это часть такой большой общей картины, которая включает в себя не только войну России против Украины, но и те взаимоотношения, которые Китай поддерживает даже не по всему региону, а, можно сказать, по всему миру. И, как мы уже говорили, тот факт, что сразу же после переговора с министром иностранных дел Украины министр иностранных дел Китая встречается практически немедленно с министром иностранных дел Российской Федерации и государственным секретарем Соединенных Штатов, тоже говорит об этом стремлении к глобальному диалогу, в котором Китай пытается сыграть куда более важную роль, чем это было до сих пор. И мы будем следить за тем, насколько эта роль осмыслена и реалистична. Мы говорили с бывшим послом Украины в Китае, с представителем Украинско-Китайского делового совета Игорем Литвиным. Спасибо, что были с нами в этом эфире. И украинским востоковедом, директором Центра ближневосточных исследований Игорем Сиволосом. Спасибо за участие в нашей программе. Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мир вам, господа.